Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Глянец.
16:05 в Москве. С вами программа «Не глянец». Уже не разворот, и даже уже не персонально ваш. А мы женщины, и говорим о женщинах.
Это Екатерина Конакова, я Дарья Пещикова. Все как всегда, все рубрики на своих местах. И, как всегда, начинаем по порядку.
Оглавление.
Ну, без неожиданностей. Для меня лично, если честно, результаты вполне предсказуемы.
Подожди, результаты-то результатами, нас опять разделили.
Девушки. Скажем так, лидеры были очевидны для меня лично. В общем-то, я думала, что либо одна, либо другая, те, кто нас разделили, они окажутся где-то в самом начале нашего списка.
Ну, честно, я не голосовала ни за то. Я тебе в процессе нашего объявления скажу, за кого я дала свой голос. Думаю, давай начнем сразу по порядку.
Давай начнем по порядку, но я думаю, что вот, скорее всего, пока ты не скажешь, что ты голосовала за нее, за того, кто сейчас у нас будет в рейтинге.
Страница 5.
Нет, не за нее.
Не за Наталью Жданову. Ну, я, да, не хотела даже думать, что тот самый 1%, который набрала Наталья Жданова, это твой голос, возможно, единственный. Видимо, нет. Наталья Жданова будет и уже исполняет обязанности губернатора Забайкальского края. Ее назначил Владимир Путин на место Константина Ильковского временно, потому что она теперь ИО губернатора. Ранее она очень много работала в региональных органах власти. Ну, сначала она работала в Чите, да, в администрации школы, в школе в самой. Она, в принципе, по профессии человек, который может преподавать, в том числе китайский, кстати, она знает китайский.
Ого.
Но это важно для Забайкалья, хороший язык и хорошие перспективы.
Да, вообще не только для Забайкалья, это хорошо, я тебе скажу
честно. Язык такой, конечно, прекрасный, редкий и хорошо владеть им.
Слушай, ну, отметить можно, что поддержала Ольга Баталина.
Наша героиня в свое время.
Да. И она написала в Фейсбуке: у российской политики появляется женское лицо. Президент не боится назначать женщин на такие высокие посты. Это уже пятая женщина, возглавившая регион. Вот так. Поддержала Ольга Баталина нашу героиню Наталью Жданову.
Поддержала, я думаю, не только как женщина, но и как представитель той же партии Жданова из «Единой России», без сюрпризов.
Женская солидарность.
Такие новости у нас из Забайкалья. Она там уже приняла, кстати, такие довольно важные решения. Правительство отправило на отдых, заслуженный или нет, не знаю. Посмотрим, что она будет делать дальше. Посмотрим, кстати, станет ли она из ИО просто губернатором. Тоже некоторая интрига такая сохраняется.
Думаю, мы узнаем об этом.
Конечно, узнаем, а теперь пойдем дальше.
Страница 4.
За нее голосовала?
Нет.
Нет? А вот я, кстати, за нее бы проголосовала, но мне почему-то кажется, что... Ну, мне не кажется, это действительно итог, который получился, всего 3% голосов.
3%.
Ну, вот я ей симпатизирую. Я бы отдала свой голос за нее, я, кстати, не голосовала на этот раз вообще, но вот сейчас, считай, проголосую. Добавлю там, может быть, долю процента.
Он тоже на выборы не ходит, и ты у нас не голосуешь в рейтинге нашей
передачи. На выборы я хожу. Я обычно голосую даже в рейтинге
Давай
нашей передачи.
Давай все-таки скажем, о ком идет речь. Стефани Кэролл, это 14-летняя австралийская школьница-мусульманка. В чем суть, собственно, новости и событий? Она профессионально хотела стать, и, в принципе, может стать первой профессиональной балериной, которая будет носить хиджаб.
Мне показалось, что это очень классная именно новость. Это же действительно будет событием, если ей удастся осуществить свою мечту. Поэтому я бы за нее проголосовала, но я понимаю, что я в меньшинстве, поэтому
ты
у меня не было иллюзий.
И потом, ты знаешь, лично я, если бы узнала, что в балете появится девушка, которая будет танцевать в хиджабе, может быть, на меня сейчас посыпется просто шквал критики.
У нас плохо работает центр приема сообщений,
поэтому я нужно не часто говорю, но я бы не пошла на балет, честно тебе признаюсь.
Почему? Но ты будешь смотреть на хиджаб, а не на танец?
Мне эстетически неприятно. Ну, просто хиджаб, я так понимаю, что это полностью закрытое тело.
То есть ты не увидишь пластику?
Я не увижу пластику, я не увижу вот именно того самого балета. Вот в чем суть.
Мне кажется, что вот как раз
суть балета
– это настолько выразительная вещь, что здесь можно в любом виде исполнить потрясающие красоты, композиции какие-то танцевальные и прочее. Поэтому это для меня было бы, наоборот, интересным опытом посмотреть, как это осуществляется. Что еще? Про эту новость давай хотя бы немножко подробностей добавим. Дело в том, что сама Стефани Кэролл вряд ли смогла бы осуществить свою мечту, и ей решил помочь, кстати, известный в прошлом спортсмен, уже сейчас такого пенсионного возраста, который согласился через свою компанию, это шведский теннисист Бьорн Борг, он через свою компанию согласился профинансировать ее начинание, помочь ей с устройством в профессиональную школу, где она сможет обучиться.
Ну да, действительно, может быть, только с финансированием она и сможет... получить этот доступ.
Ну, это же еще чем планету. Интересная история. Она ведь не была от рождения, да, мусульманкой. Ее семья приняла ислам, когда девушке уже было, ну вот сейчас ей 14, 6 лет назад, получается, когда ей было 8 лет.
Ну, извини, тут выбор у тебя встает. Ты либо занимаешься балетом, либо ты полностью погружаешься в ислам. Мне кажется, совместить две таких противоположные вещи, ну, никак нельзя. Это как гнаться за двумя зайцами, понимаешь? За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вот такая пословица, и я думаю, она же относится и к Стефани Кэрролл.
Я видела видео, которое было таким промо-роликом этой акции Бьорна Борга по поддержке девушки и ее как бы демонстрации своих талантов. Вот просто возвращаясь к теме хиджаба, ты говоришь, вот полностью вся облаченная. Она в этом ролике танцует, девочка. Но у нее хиджаб же тоже можно по-разному надеть, и хиджаб по-разному воспринимается. Вот, например, в западном мире, да, под хиджабом часто понимают только женский головной платок. То есть не полностью облачение, все, но только платок и, наверное, скромное какое-то облачение внизу. Вот она танцевала в таких обтягивающих леггинсах, ну, то есть ноги, да, они не оголенные. Но при этом, в общем-то, пластика была видна при этих движениях, и вполне все выглядело интересно.
Да, вот такая у нас даже с тобой дискуссия получилась, но наши слушатели не оценили это событие. Всего 3% наших слушателей, пользователей проголосовало и вообще оценило
это событие. Я бы повыше немножечко.
Да, честно, я бы тоже. Но, опять-таки, это не наш выбор.
Мы с тобой можем только его обсудить,
да?
Что мы и делаем.
Озвучить.
И озвучить. Теперь пойдем дальше. Вот как раз, получается, уже мы к пьедесталу приблизились.
Страница 3.
За нее я голосовала.
Ой, да ладно.
Да.
Интересный выбор. Неожиданный. Это, я скажу, кто это. Девушка, женщина из Петербурга, Ирина. Мы не обнаружили нигде ее упоминание фамилии. Она фигурирует в первую очередь в новости Фонтанки.ру, которая рассказала про инцидент, связанный с Ириной. 26% ваших голосов.
Ну, какой разрыв?
До конца, да, быть объективными и сказать, какие у нас цифры. 26% ваших голосов. Ирина стала участницей конфликта с сотрудником дорожно-постовой службы, инспекторами ДПС.
Просто, прости, оглашу. Жительнице Петербурга грозит уголовное дело из-за того, что она поцарапала палец полицейскому. Вот просто в одном предложении.
Ну, такие вещи часто происходят.
Суть, да.
Расскажи о сути конфликта тогда уж, раз ты голосовала. Вникла в историю.
Рассказываю. Эта женщина Ирина, она перешла улицу, дорогу в неположенном месте. Ее, соответственно, остановили инспекторы ДПС. Попросили у нее документы. Документов у нее с собой не оказалось. Они предложили, ну не знаю, насколько в мягкой форме они предложили ей сесть в машину и составить протокол. Соответственно, она как-то критично восприняла все это эмоционально. Испугалась. На эмоциях, видимо, она поцарапала палец полицейскому, хотя, как утверждает Фонтанка, она сама не помнит своих действий, потому что она была под эмоциональным стрессом. Вот. И полицейский, добровольный человек, пошел сразу, снял побои с пальца.
Там еще бицепс, по-моему,
зафиксировал. Зафиксировал царапину. И все, теперь женщине грозит. Уголовное дело.
Ну, не факт, что появится это уголовное дело. Слушай, может быть, ее просто припугнули. Это ведь с ее слов там
пальцем
может появиться
поцарапан.
Уголовное дело. Ну, даже вот так. Потому что, по сути, вот если по сути конфликта, она ведь ну, не права. Я не говорю про уголовное дело, которое может появиться.
Да.
Я говорю про ее сопротивление, да, про то, что она отказывалась проследовать в отделение, чтобы там составили протокол. Ну, да, перешла в неположенное
место. Я ее не оправдываю. Ну, просто само вот это событие, то, что человеку грозит уголовное дело из-за того, что она поцарапала палец, ну, это вообще абсурд какой-то.
Это Россия, Катя. И следующая новость, она из того же ранга и того же план, давай как раз к следующей героине и к ее новости. Это, сразу скажу, номинальное второе место, потому что у нас голоса разделились, и мы по алфавиту поставили наших героинь, как уже делали до этого.
Страница 2.
Так вот, номинально вторая позиция – это Екатерина Вологженинова, мать-одиночка, которую суд в Екатеринбурге приговорил к обязательным работам на 320 часов. И еще вот эта часть приговора мне очень нравится. К уничтожению ее ноутбука и компьютерной мыши.
Мне, знаешь, сразу представляется.
Ритуальное сжигание.
Так, знаешь, окружили ноутбук сотрудники ОМОНа, не знаю.
Взяли в оцепление.
Да, взяли в оцепление, окружили. И начинают уничтожать все дружно ноутбук.
И мышку обязательно не забыть. А я думаю, эту историю напоминать практически и не надо, потому что она была у нас в новостях неоднократно. Следили за процессом, ждали приговора. Вот такой приговор. Екатерина Волокженинова стала обвиняемой и теперь уже осужденной по статье о возбуждении ненависти и вражды за то, что она на своей странице в одной из соцсетей...
ВКонтакте.
ВКонтакте, хорошо. Публиковала, даже не публиковала, а размещала с других страниц.
Перепост.
Перепост сделала. Публикации, которые, как посчитали в... следствие в прокуратуре и в итоге в суде, в общем, публикации, которые имели целью как раз разжигание ненависти, вражды. Вот, используя компьютер, скопировала и разместила в свободном доступе для неограниченного круга лиц изображения, содержащие текст и иллюстрации, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Такая цитата из заявления
такая
следствия.
Такая формулировка «использовала компьютер с целью».
Ну вот орудие, поэтому ее преступление собираются уничтожать.
Ну да, здесь даже без снятия побоев обошлось.
Волокженинова, правда, будет оспаривать вынесенный приговор. Не знаю, насколько ей можно надеяться на успех.
Она не оспаривала.
Ну, будет странно, если она в итоге удачно спорит, я бы так сказала. Хотя мы верим в правосудие, конечно. Я думаю, что суд разберется, как говорится.
Мы только верим.
Честный, справедливый суд. Давай к нашей номинальной следующей позиции основной.
Первая полоса.
Так вот, знаешь, парадоксально. Золото, и надеемся, что она получит золото. Ну, по крайней мере, я.
Ты послушала песню?
Я послушала песню по твоему совету. Кстати, по нашему этому контексту можно уже догадаться.
Кто это? Потом пока речь. Так разговариваем сами между собой. Тоже 35% это украинская певица крымско-татарского происхождения. Да. Кстати, она не украинская певица, в общем-то. Она, хотя она на украинском очень много поет, но она не только на Украине выступала. Много.
Как и многие украинские артисты.
В общем, Джамала. Джамала, надо назвать ее цинический псевдоним. Джамала, которая исполнит композицию 1944 на Евровидении, от Украины поедет с этой песней. Стали известны итоги национального отбора украинского. Конечно, вот казалось бы, это не должно попасть в наш рейтинг, потому что, ну, Евровидение, творческий музыкальный конкурс.
Это глянец.
Попса, глянец, все дела. Но это абсолютно политический контекст, конечно, все это понимают. Потому что песня о депортации крымских татар, особенно в условиях нынешних споров о статусе Крыма, да, признании, непризнании, такая композиция, даже несмотря на то, что речь идет о депортациях там 44-го года и тех годов, да, о сталинских каких-то решениях, все равно накладывается на нынешний контекст.
Ты знаешь, меня что больше порадовало? То, что обсуждались такие моменты, где будет проходить Евровидение в случае, если Украина победит.
Ну, это же тоже, опять же, это политика,
это
да?
Такое, знаешь, вот подливание масло в огонь, вот это все.
Да, да, звучали эти предположения, что если Джамала победит, то, конечно, надо проводить Евровидение в Севастополе. Для Украины это ее территория до сих пор. А для нас это наша территория. Естественно, власти города дали понять, что они не примут Евровидение, если Джамала победит, а примут конкурс только если российский исполнитель выиграет. Это, кстати, Сергей Лазарев, и он в нашем рейтинге фигурировать никогда не будет, потому что он мужчина. Вот так вот. Я думаю, что на этой ноте можно завершать и переходить к нашей следующей рубрике, к нашей основной героини сегодняшнего выпуска.
Выбор редакции.
Так, теперь можем с гордостью сказать,
что это наш выбор.
Кто же?
Светлана Рейтер. Мы синхронны, как с тобой.
Спецкор РБК. Ну, конечно, сейчас она спецкор РБК, но вообще она славится многочисленными расследованиями журналистскими. И, послужной список можно только озвучить. «Большой город», «Эсквайр», «Лента.ру», GQ.
Ну, это такие, скажем так, сторонние публикации. «Большой город», «Эсквайр», «Лента.ру» – основные места работы, а так, конечно, да, были публикации на Open Space, как, ну, пока, да? Пока он работал, не закрылся на Кольте, сейчас на портале «Такие дела» тоже.
Ну, конечно, слушай, мы сразу, когда искали досье, они заметили, что практически нет никакой информации биографической о ней, кроме возраста и, может быть, образования, то есть университет, какой факультет и все.
И то, это же не составленная биография.
И то не точно.
Мы по крупицам с тобой собирали, давай уж сразу откровенно и честно, то есть по разным каким-то публикациям, интервью, и нам интересно было хотела у самой Светланы узнать, почему так все закрыто, да, почему она не настолько публична в этом смысле,
не
так много рассказывает.
Ее нет в социальных сетях, ее нет нигде, то есть никому точно неизвестен ее возраст, образование, то есть вообще, как она пришла в эту профессию. Естественно, нам стало Даша интересно, и просто давайте мы послушаем саму Светлану Рейтер.
Она объяснит, почему все эти такая совпадения, загадка. Все эти такие вот подмеченные нами особенности ей скорее в работе помогают.
Прямая речь.
Я не закрытый человек. Люди, которые со мной общаются, они считают, что я чересчур открытая, потому что я отношусь к той категории корреспондентов, которые делают до 200 телефонных звонков за одну секунду. Проблема в том, что мне кажется, что социальные сети отнимают слишком много свободного времени, если на чистоту. У меня когда-то был Твиттер, это было, я бы сказала, года 3-4 назад, и я его закрыла просто потому, что поняла, что делить время между работой и детьми, а у меня, к сожалению, жизнь строится именно в таком приоритетном порядке, я понимаю, что это звучит ужасно, но вот делить время между работой и детьми и социальными сетями, это совсем сложно, и социальные сети, а я имею в виду Твиттер, да, отбирали у меня часа 3-4 в день, и это минимум, это то, что я считала. Я поняла, что надо как-то с этим справляться, да, и Твиттер закрыла, и надо сказать, что ни разу об этом не пожалела. Плюс к этому, мне кажется, социальные сети, я правда могу ошибаться, влияют на коммуникативные способности людей. То есть мне кажется, что многим просто из-за Фейсбука, из-за Твиттера, из-за ВКонтакте, из-за других всяких разных приблуд проще общаться в них, чем по телефону. А мне все-таки нужно коммуникативные функции каким-то образом поддерживать. Вот и все, больше никаких секретов нет.
Вот видишь, это один аспект. Светлана Рейтер объяснила, почему ее не найти в соцсетях. А я хотела бы зачитать маленький фрагмент интервью, которое она давала Ленте.ру, тогда уже она не работает, по поводу ее биографии, по поводу того, как вообще она считает важным или неважным публикацию данных о себе где-то в открытом доступе. Так вот, у меня нет никакой славы, и чем больше людей тебя знают, тем хуже. Лучше вообще никто не будет знать, потому что журналист на самом деле это прикладная профессия, ну, немного как ассенизатор, что ли. Журналист не писатель, он не должен быть каким-то популярным или знаменитым, если он не политковская. А если ты занимаешься социальной и очень бытовой журналистикой, то чем меньше народ тебя знает, тем лучше. Вот. Понимаешь? Она не хочет, чтобы ее особо знали, потому что она считает, что лучше пусть знают ее материалы, ее публикации.
Ты знаешь, в свою очередь я отметила другую вещь в ее комментарии. То есть она говорит, почему ее нигде нет, почему ее нет в соцсетях, но при этом она отметила, что порядок ее жизни – это работа, дети. То есть заметила, не наоборот, дети – работа. А как бы работа и приоритет.
Ну, она там как сказала, что она делит жизнь между работой и детьми, и я не думаю, что она здесь на первое место именно работу поставила, что она как-то это выписала.
Именно в таком порядке работа, дети, она именно в таком порядке. Тут тоже можно расценивать по-разному, но мне кажется, что все равно в приоритете, если она делает по 200 звонков за секунду, как она говорит, у нее работа все-таки в приоритете.
Знаешь, есть одна история, связанная как раз с переплетением личной и профессиональной жизни Светланы Рейтер. В 2008 году вышла статья, довольно резонансная на тот момент, и сейчас некоторые ее тоже вспоминают. Статья «Биохимия и жизнь» Светланы Рейтер. Так вот, она была в целом посвящена генетическому скринингу, который делают беременным женщинам, проверяют, насколько опасно им рожать, и нет ли угрозы какого-то синдрома, ну, в первую очередь, конечно, синдрома Дауна для будущего ребенка. Так вот, в этой статье Рейтер рассказывала, как она сама получила анализы, сдала и получила результаты теста, и узнала, что вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна, как раз в ее случае, очень высокая. В итоге все оказалось в порядке, в конце концов, но она, видишь, вот как бы эту личную историю, она ее воплотила в свою профессиональную жизнь, добавила туда много других историй, других женщин, и это действительно вызвало такую настоящую эмпатию у читателей.
Ну и, кстати, если говорить уже о скандальных публикациях, буквально сегодня в утреннем развороте обсуждалась публикация от РБК про РПЦ.
Да, сегодня обсуждали. Я помню, вчера очень громко обсуждали и вызванивали Светлану Рейтер к нам в эфир, кстати.
Да. И в связи с этой публикацией, это же публикация связана с РПЦ и финансированием.
Ну, расследование «На что живет церковь» так называлось. Да. Светлана Рейтер участвовала в подготовке.
Мы решили узнать, как относится, собственно, сторона РПЦ к этой публикации.
Ну, как РПЦ? На данный момент бывшая сторона РПЦ, если говорить о нашем спикере, который сейчас свой комментарий даст и выскажется по этому поводу. И действительно, да,
человек
имел отношение к РПЦ очень долго. Но я просто отмечу, что это не единственная ведь публикация Рейтера про церковь. И вот наш эксперт считает, что все-таки в церковных, например, вопросах Рейтер немножко экспертизы не хватает.
Глубины.
Ну, экспертизы, то есть знания, опыта и глубокого понимания вопроса. И наш эксперт – это протоиерей, бывший глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Всеволод Чаплин, ему слово.
Мужской взгляд.
Что-то может быть достаточно поверхностно в этом тексте. Я изложил свою версию того, какие доходы, какие расходы имеет общий церковный бюджет. Выложил это в Фейсбуке и на блоге «Православная политика». В любом случае, я считаю, что обсуждение того, что происходит с центральным церковным бюджетом, это полезное обсуждение. В церкви должно быть нечего скрывать. Церковь – это не спецслужба, и не ведомство, и не коммерческая корпорация. Поэтому для членов церкви, то есть для всех крещенных православных христиан, должны быть известны расходы и доходы центрального церковного бюджета. Так что, оценивая этот текст как умеренно компетентный, я считаю, что его появление – это неплохой факт, поскольку дискуссия об экономической составляющей церковной жизни, в принципе, должна иметь место как в светском пространстве, так и, конечно же, внутри самой церкви. Я буду рад, если такого же рода тексты, может быть, более компетентные, более глубоко анализирующие ситуацию, с цифрами, с фактами, с полнотой картины появятся в православной прессе, как официальные, так и неофициальные.
Это был Всеволод Чаплин.
Ну, видишь, такая критика напополам все-таки с похвалой.
Да, он, знаешь, хвалит идею, но не хвалит реализацию.
Воплощение.
Если кратко. Ну, прежде чем послушаем нашего следующего эксперта, все-таки хочется запустить голосование. Важное ли место в обществе занимает Светлана Рейтер? Если важное, то ваш телефон 660-0664, если нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Я бы, может, даже немножко конкретизировала, даже про журналистику конкретно спросила бы. Да, насколько важное лицо в журналистике, насколько важная персона в журналистике для вас лично Светлана Рейтер. Если важно, то 660-06-64. Если вам, например, неинтересны ее материалы, или вы считаете их некомпетентными, тоже вот как отчасти Всеволод Чаплин полагает, то ваш номер 660-06-65. В сети Визере тоже проголосуем. Вы простите, мы сразу вам скажем, с вашими смс-ками все очень сложно, они у нас не принимаются. Поэтому мы даже номер не называем и не говорим, какой у нас аккаунт в Твиттере, хотя все это вы знаете. Наверное, нам даже пишите, но читать мы, к сожалению, сейчас не можем. Ваши послания.
Ну, а теперь, как уже обещали, послушаем нашего второго эксперта, ее коллегу, тоже журналист РБК, Максима Гликина. В свою очередь, он как раз думает, что она пример и человек, на которого нужно равняться в сфере журналистики.
Мужской взгляд.
В кругах тех, кто занимается на серьезном уровне медиабизнеса, и очень хорошо ее знают. И, то есть она сама не очень тебя пиарит, скажем так. Но мы, те, кто много лет работаем, конечно, знаем, что журналистов такого уровня, наверное, единицы во всей стране даже. Но высший уровень, какой сейчас возможен, наверное, в нашей редкой профессии. У меня были случаи, когда я говорил, что вот этот комментарий мне надо взять для Светы Рейтер. Говорит, ах, для Светы Рейтер. Это какой-то особенный уровень. Для нас это образец. Когда знаем, что делать Светы Рейтер, мы знаем, что это будет очень круто. Не знаю, дают ли российским журналистам пулитцер, но я думаю, вот уровень тех, кому дают пулитцер.
Это был журналист РБК Максим Гликин.
Я, кстати, вот по поводу ее коллег, по поводу их оценок тоже могу сказать, не ссылаясь ни на кого конкретно, что, в принципе, в том же холдинге РБК Светлана Рейтер считает человеком, который в состоянии достать комментатора, которого практически невозможно
из-под
земли, и непонятно какими путями, то есть у нее невероятная база контактов, учитывая, сколько она работает, как она работает и как она умудряется, как она сама нам говорила, по 200 звонков в секунду осуществлять. Она, конечно, таким образом завоевала огромный авторитет.
В свою очередь подведем, давай итоги голосования. Почти пополам разделились. 52% считают, что важное место Светланы Рейтер занимает в журналистике, и 48% нет.
Это телефон.
Телефон.
Слушай, ну в сетивизоре практически то же самое. Здесь даже абсолютно равенство образовалось у нас такое. 50 на 50. Ну, это не большинство, это называется равенство.
Ну, да. А, я думала, что у нас одинаковые там, в смысле, сетевизора,
ну,
и
почти,
телефона.
Почти, ну, слушай, практически одинаковые, там 52, там 50. Но если мы будем ориентироваться, суммируя на результаты телефона...
Эту программу транслирует компания «Сетевизор».
глянь, любишь, не любишь, глянь, не
глянешь.
20:35 в Москве продолжается программа «Не глянец». Дарья Печкова, Екатерина Конакова. Как обещали, скоро мы перейдем к нашей рубрике. Как скоро? Уже можно и сейчас перейти к нашей рубрике.
Давай, как у нас все по протоколу должно да. быть, так и сделаем.
Архивный номер.
Вот. Теперь перешли.
Формальности официально
соблюдены. Теперь.
Очередная формальность, но она на самом деле не формальность, а даже приятная важность. Это представление нашего следующего персонажа, причем представление не нашим с вами голосом, не моим, не Катиным и даже не вашими голосами, а голосом нашей героини предыдущей рубрики. И, собственно, это ее выбор, который мы ей не навязывали, с объяснением подробным, почему этот человек важен, интересен для нашей героини, в данном случае Светланы Рейтер. Пусть тогда она нам и представит женщину, которую мы будем обсуждать вместе с вами уже, наверное, по телефону.
Вера Миллионщикова произвела на меня неизгладимое впечатление. К сожалению, она умерла, и для меня это была довольно тяжелая история. Я бы хотела хоть как-то, хоть где-то, хоть лет 50, 60, 70, 80, быть на нее похожей, потому что умение сохранять оптимизм, холодную голову и радоваться жизни, когда ты занимаешься очень тяжелой темой, это уникальный случай.
Это была Светлана Рейтер. Да, давай, синхронно с тобой. По поводу Веры Миллионщиковой, я думаю, многим не надо напоминать, но, тем не менее, скажем, это основатель и главный врач первого московского хосписа. Многие знают ее дочь Нюту Федермессер да, с ее фондом да. «Вера», угу. которая продолжает дело матери Веры Миллионщиковой. Не стала в 2010-м, но она успела сделать очень многое для людей, которым, как говорится, помочь уже невозможно, но которым можно обеспечить достойную жизнь до конца.
Да, она работала акушер-гинекологом и онкологом, и много знает о вообще всех процессах, всех стадиях протекания этой болезни.
Но, знала, к сожалению. Знала, да. Да. Хочется говорить в настоящем времени, но уже невозможно.
Что говорить о Светлане Рейтер? Она сделала с ней интервью, которое пошло в Esquire.
Не в формате интервью,
да,
а
«Правила жизни» для Esquire.
Известные рубрики Esquire «Правила жизни». Мне очень одно из правил понравилось. Mm-hmm. Кстати, я бы даже его прочитала. Я напомню просто номер телефона для звонков наших слушателей.
Да, будем принимать.
Тяжелая тема, но я думаю, есть люди среди наших слушателей, которые обычно, конечно, только по печальным поводам сталкивались с работой Веры Миллионщиковой и с хосписом. Но, тем не менее, наш номер 363-3659, а может быть, вы в какой-то другой ипостаси знаете Веру Миллионщикову. Позвоните нам, будем говорить о ней, вспоминать ее, обсуждать то, что она сделала, оставила после себя. Попробуем принимать ваши звонки, потому что с этим так, у нас тоже да. бывают сложности.
Теперь одно из правил.
Вот это правило, которое, мне кажется, одним из самых интересных, связанных в первую очередь с ее работой.
Угу.
Рак – интересная болезнь, без изъянов. Во время этой болезни вы можете сделать многое. Раньше я думала, хорошо бы уйти быстро, без боли. Но посудите сами. Допустим, я поссорилась с дочкой, вышла на улицу, и авария. Как будто я должна быть счастлива. Но что будет с моей дочерью? Как она будет жить? Когда есть такая болезнь, как онкология, многолетняя, многомесячная, и все родственники больного об этом знают, жизнь человека сразу меняется, появляются возможности повиниться, попрощаться, доцеловать. В такой болезни есть свое достоинство, время, а в мгновенной смерти времени нет, а значит, и нет возможности что-то исправить.
Ты знаешь, да, это, конечно, достойно, бесспорно.
Это возможность притворить какой-то негатив, его
да,
трансформировать в позитив.
То есть, ну, ты знаешь, мы когда люди, в принципе, когда узнают об этом диагнозе, они не то, что что-то хорошее не могут найти, они, наоборот, начинают погружаться в такие ужасные мысли, еще сильнее себя угнетать и убивать, потому что они представляют, через что им придется пройти.
Ну, не дай бог такое пережить.
Да.
Я не думаю, что мы с тобой можем представить, что там у людей внутри происходит.
Конечно, не хотим, чтобы кто-то вообще такое представлял, но мне понравилось другое правило жизни из того же Esquire. Я не святая, просто делаю то, что мне нравится. А так я очень плохой человек, злая и достаточно циничная. И я не кокетничаю. А святые тоже делали то, что им нравилось, иначе невозможно. То есть тут, знаешь, как-то двояко все можно повернуть. С одной стороны, утверждает, что она не святая, но при этом делает то, что ей нравится, а так поступают именно святые люди. Вот.
Резюмировала.
Теперь будем принимать звонки.
363-3659. Давай принимай, потому что у тебя такая возможность есть, а у меня нет.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Нина. Я из Москвы. 9 января маму потеряли в первом хосписе. Вы знаете, хочу сказать, что такого места вот за все наши там, длительные годы болезни тяжелые мы не встречали вообще нигде. То есть и Веру Миллионщикову как основателя, я помню, как когда строился этот хоспис первый в Москве, помню эти годы. Вот. И вот когда мы столкнулись, там побывали, знаете, ну, большая благодарность ей, память, и то, что сейчас дочь продолжает, вот это волонтерское движение, какое там отношение, вот честно, это что-то фантастическое, то, что она оставила после себя.
Ну, вам соболезнуем, конечно же, и хотелось бы узнать, а вы были знакомы, вы сталкивались с ней, может быть, где-то по жизни, то есть не просто знаете, что она
нет.
была?
Нет, вот я помню, когда вот первый хоспис в Москве открывался, вот это все освещение, помню. А вот сейчас, когда мама там лежала, я стала просто вот читать много, открыла, кто это, что это. Я там встречала даже волонтеров, которые, там, женщина на английском языке только говорила, вот прочла, что там вместе с каким-то там английским спонсором они открывали. Даже вот такие там люди приходят, сидят, помогают, разговаривают с больными. Ну, там вообще отношения не только вот к больным, но и к родственникам. Такое, ну, это какой-то вот вообще другая атмосфера абсолютно.
А чувствуется какое-то незримое, может быть, присутствие Веры Миллионщиковой в этом деле, которое осталось после нее? Заповеди, которые они вместе формулировали?
Заповеди, да. У меня вот, ну, вот, кстати, вот дочь моя стала теперь там как бы вот приобщаться мимо, не может проехать. Вот там вот, ну, как сказать, это все настолько витает и чувствует. Это вот ты туда заходишь за ворот, и уже по одному, как вот тебя встречают просто вот родственников, вот, вот отношение само, оно совершенно другое, фантастичное. Я такого не встречала нигде. Это место, ну, просто уникальное. Я, конечно, не была в других хосписах, но вот здесь вот то, что вот, вот такая атмосфера, это, видимо, вот произвело неизгладимое впечатление.
Спасибо вам огромное за звонок. Еще раз примите соболезнования. А, ну вот, видишь, все-таки у каждого говорят, что дух Миллионщиковой живет в ее деле. Мне кажется, все великие люди, которые оставляют после себя какое-то масштабное, что-то масштабное, всегда присутствуют, даже если их нет при жизни.
Я помню, когда изучала, да, биографию, какие-то детали, я столкнулась с посланием, которое называли духовным завещанием Веры Миллионщиковой, когда она уже тяжело болела. Она писала тем людям, которые с ней работали в хосписе, о том, чего она хотела бы от них в дальнейшем, ну, как хотела бы, на что она надеется, на что она рассчитывает, что должно быть, когда она уйдет. И вот она как раз всех просила сохранить то, что они создавали годами, то, что они смогли сделать, ту атмосферу, которая там воцарилась, чтобы это все не поменялось с ее уходом. Вот видишь, люди, которые, ну, пока мы только один звонок приняли, вот женщина, которая нам звонила, да, наши слушатели чувствуют, что эта атмосфера осталась прежней, и это, конечно, очень хорошо.
Да, сейчас примем еще один звонок. Ло, здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Когда вы, суки,
ну, ну, видимо, у него присутствие духа нет никакого.
Не та тема, на которой так вообще можно себе позволять делать, но на вашей совести это оставим.
Да.
363-3659, я напомню, номер для ваших звонков.
К сожалению, смски у нас так и не,
да,
не ожили.
С этим есть проблемы, поэтому мы говорим с вами исключительно по телефону.
Вот есть звонок, еще постараюсь принять сейчас. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось.
Теперь со звонками
проблемы, ну вот еще может быть. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Иди нахуй.
Ну, видимо,
прекрасно. Нашли вот в какую тему такие звонки свои оставлять. Мы говорим о Вере Миллионщиковой с вами вместе. К сожалению, мы не можем принимать ваши сообщения со звонками. Вот тоже не очень приятная история. Что касается правил жизни, да, которые мы уже упоминали, ведь их там довольно много, есть еще интересные пункты. Мне еще один очень понравился, как раз об отношении к той работе, которой занималась Вера Миллионщикова. Вот она писала, ну, вернее, она рассказывала Светлане Риттер, а Светлана Риттер фиксировала. «Я не люблю обходы, мне не нравится, когда больные больные благодарят нас за нашу работу, за то, что у них чистая постель, есть еда и лекарства. До какого унижения должен дойти человек, чтобы благодарить за то, что его помыли или перестелили кровать? То есть она воспринимала свою работу, работу тех, кто помогал, трудился тоже в первом московском хосписе, как вполне естественное отношение к человеку, который, к сожалению, там уже во многом не может сам за собой следить, ухаживать. И мне кажется, это нормально, это правильно, это действительно так, как должно быть в цивилизованном обществе. И очень жаль, что у нас долгие годы никто на это внимание не обращал. И, в общем, здорово, конечно, что московское правительство поддержало, да, и вот
этот появился хоспис. Да, я хочу отметить, что Анна Федермессер, конечно, ей тоже огромная похвала, потому что продолжает дело своей матери, и мимо этого тоже мы, думаю, не пройдем. Возможно, когда-то она будет нашей героиней.
А я вот помню историю по поводу фонда «Вера», как раз, который возглавляет Нюта, ну или Анна, она сама себя Нюта и называет, Нюта Федермессер, да. А вообще, как появился этот фонд? Изначально, как сама Миллионщикова рассказывала, они задумали этот фонд создать, когда Миллионщиковой поставили ложный диагноз тоже. Ей сказали, что она неизлечимо больна, и они решили, что надо создать этот фонд. В итоге выяснилось, что диагноз был неверным. И, тем не менее, идея фонда осталась, а когда Миллионщиковой позднее уже поставили еще один тяжелый, к сожалению, подтвердившийся диагноз, да, саркоидоз, когда она стала медленно уходить, тогда вот эта идея фонда «Вера» возродилась, и Нюта Федермессер довела до конца и продолжает это дело, что очень достойно и что находит отклик, как мы поняли, у наших слушателей. Я уверена, много смс-ок было бы, если бы мы могли их читать.
Да, никто в этом не сомневается. И, конечно, уже теперь не будет наших традиционных голосований. Мы с Дашей их решили не проводить больше.
Ну, у нас осталось одно традиционное голосование. Которое... С этой рубрикой мы, наверное, сейчас и завершим.
Да, прервемся на рекламу и после продолжим уже по традиции мелким шрифтом.
И другая тема.
Да.
Реклама. Что делать, если очень хочется квартиру? Верно, скорее покупать! Пригород Лесное от компании «Самолет Девелопмент». Квартиры за 1 миллион 630 тысяч. Всего в 4 километрах от МКАД. Цены растут быстро, а наши дома растут быстрее. Звоните 495-135-2282. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Мегагород».
Фонд Мстислава Ростроповича представляет 7-й международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Посвящается Галине Вишневской к 90-летию со дня рождения великой певицы. Лучшие музыканты и оркестры мира в лучших концертных залах Москвы. Торжественное открытие 27 марта в Большом зале консерватории. Художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович. Информация на сайтах ростроповичфестиваль.ру, ticketland.ru, bigbilet.ru и по телефону 637-43-78. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы».
Мелким шрифтом.
16:49 в Москве. Продолжается программа «Не глянется». Наша традиционная рубрика «Мелким шрифтом», которая уже официально была объявлена.
У нас с тобой какие-то очень тяжелые сегодня истории. Вот Вера Миллионщикова, то есть... человека, которому сложно говорить без каких-то таких интонаций.
Как бы я не пыталась трагично. Тоже держать какой-то позитив и позитивными нотками открывать наши рубрики, все равно в итоге под конец приходится...
менять добавлять, тембр, менять. Темп и прочее. Ну, слушай, тут можно тоже найти позитив вот в этой истории. Все-таки в истории Веры Миллионщиковой вообще в такой болезни, как рак, позитива очень мало, и найти его, ну, это как-то даже странно. Здесь история Дорис Франсис из Индии, которая потеряла дочь в автокатастрофе в 2010 году. Наши зарубежные коллеги о ней рассказывают. И вот BBC делала репортаж об этой женщине. Она вот по прошествии этих лет, после аварии, приняла для себя решение. Правда, я не знаю, может быть, она сразу после аварии приняла для себя это решение. Как бы то ни было, сейчас она помогает дорожной полиции регулировать движение транспорта на том самом участке, где в аварии погибла ее дочь.
Да, такая история, конечно, может, сомневаюсь, что слышали ее, потому что я сама узнала об этом только сегодня. Мы вот эту историю нашли. И, вы знаете, возник такой вопрос. Можно ли трансформировать вообще личную беду во что-то позитивное и переместить это во благо обществу?
Ну, ведь в этой истории именно так и есть. То есть она не замкнулась в себе, Дорис Франсис. Она не стала в этом горе всю свою жизнь проживать на нем, сконцентрировавшись. Она попыталась сделать что-то хорошее и как-то эту беду для других сделать чем-то полезным, то есть предотвратить такие же беды и не дать другим людям стать жертвами либо
оказаться
пострадавшими в этой истории, да, в похожей истории.
Да. 363-3659. Думаем принять вас звонок, хотя бы один, может быть, успеем за оставшееся время.
Вопрос, собственно, мы уже озвучили. Получалось ли у вас когда-то трансформировать личную беду во что-то позитивное? Мы этот вопрос поставим и на голосование сейчас. 660-06-64. Если вам удавалось какие-то личные горести и беды, не обязательно такие глобальные, трансформировать во что-то хорошее, позитивное. И 660-06-65. Если вы считаете, что все-таки такие вещи невозможно как-то соотносить, то есть невозможно из беды делать что-то хорошее, беда – это все же беда.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, повторю кратко вопрос. Получалось ли у вас трансформировать личную беду во что-то позитивное, хорошее, во благо общества? Если да, то ваш телефон 660-0664, если нет, 660-0665.
У тебя, кстати, были какие-то такие опыты, ну, я не говорю о каких-то глобальных трагедиях. Это ведь еще история о том, что надо учиться на своих ошибках, наверное.
Ты знаешь, нет, таких не было. Я имею в виду не то, что у меня не было каких-то трагических событий. У меня не было моментов, когда я могла это трансформировать во что-то хорошее. То есть вот именно, как ты сказала, вариант «беда» ну, – это вот только беда. Вот это был как раз, наверное, мой случай, когда он был.
Ну, а если упростить, смотри, мы сейчас говорим о глобальном такой трагедии в жизни человека, но есть какие-то более мелкие горести, печали, я не знаю, ну, ты как-то ошиблась и переосмыслила все, сделала для себя какой-то вывод, и в дальнейшем сама таких ошибок не делаешь. Или даешь какие-то советы людям, чтобы они таких ошибок не делали, хотя говорят, что только на своих ошибках мы учимся. Нет? Такого тоже
слушай,
не случалось?
Слушай, такого тоже не припомню. Может быть, я когда-то спрашивала совета или сама просила о помощи. Именно то есть сам мне требовалось что-то. Но я самолично никогда не давала советов и не выставляла что-то, и не пыталась найти что-то позитивное. Не знаю, как-то это все переживалось само по себе, и просто со временем, как говорят, время лечит.
Ну вот, это было, с другой стороны, кажется, смотри, я вот опять на эту историю смотрю, пытаюсь найти какие-то аналоги, это очень тяжело. А, впрочем, ведь часто, да, на месте аварий люди оставляют какие-то знаки. Вот едешь по трассе, видишь эти венки и прочее. Это, с одной стороны, для тебя напоминание, хотя очень тяжелое. А с другой стороны, возможно, это ведь предупреждение для других людей, чтобы они здесь были осторожнее, аккуратнее. Это что-то похожее на то, что делает Дорис Франсис. Нет?
Да, это тоже. Это похоже. В любом случае, завершаем наш эфир.
Давай
на итоге
голосования.
Во-первых, подведем итоги голосования. 53%.